Говорит Радио Свобода. Последователь учения свидетелей Иеговы, пенсионер Геннадий Шпаковский, приговорен к 6,5 годам колонии за чаепитие и беседы с верующими.
Если это преступление, исповедовать религию свидетелей Иеговы, скажите как бы об этом прямо.
Как в российском обществе сейчас относятся к пьянству за рулем?
Отношение очень серьезно изменилось в сторону неприятия алкоголя за рулем.
В Соединенных Штатах бурно обсуждают идею сокращения финансирования и даже роспуска полиции в некоторых крупных городах.
Сокращение было бы полезным, если бы под сокращение попали средства, на которые приобретаются танки, средства разгона демонстраций и другое подобное оборудование.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 10 июня. В Пскове суд приговорил последователя учения свидетелей Иеговы, пенсионера Геннадия Шпаковского, к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества. По версии следствия, Шпаковский руководил местной ячейкой свидетелей Иеговы, проводил собрания верующих и собирал пожертвования. Сотрудники ФСБ установили в его доме камеру, аудиоаппаратуру и считывали все его действия на компьютере. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организации. После этого по всей стране начали возбуждать уголовные дела против последователей учения. Мой собеседник – адвокат Геннадия Шпаковского Орли Чемиров. Геннадия Шпаковского приговорили к 6,5 годам колонии общего режима за то, что после запрета организации свидетелей Иеговы он встречался с единомышленниками, читал Библию и собирал пожертвования на нужды других верующих. И это, насколько я знаю, самый суровый приговор последователям из тех, что были вынесены последователям учения свидетелей Иеговы. Вы можете, как адвокат, рационально объяснить такую жесткость приговора, жесткость власти в отношении этой организации? Ведь ни о каких насильственных действиях, насколько я понимаю, в ходе этого дела речи не шло вообще.
Ну, логически мне довольно сложно объяснить, чем судья, ну, в действительности руководствовалась, потому что вообще у нее приговоры отличаются там значительным таким гуманизмом. Даже там по убийству 105-й она недавно разрешала дело и, наоборот, переквалифицировала на необходимую оборону и вообще дала даже не лишение свободы, а просто ограничение, там, год и 6 месяцев. То есть судьи, они обычно, ну, так хороший профессиональный взгляд имеют вообще, ну, как бы отличают реальных преступников от нереальных. И по другим делам свидетелей Иеговы во многих случаях судьи, ну, ограничиваются, либо условно дают, либо штрафы. Ну, там, может быть, 3 года, но это тоже так. Даже по тем приговорам, где было реальное лишение свободы, даже такие противники или какие-то гонители свидетелей Иеговы, как там инициаторы всего этого, как Дворкин, допустим, Силантьев, они даже публичные заявления делали, что призывали суды не ужесточать каким-либо образом практику, не давать реального лишения свободы, что не надо делать мучеников из свидетелей Иеговы, что российское государство не должно бороться со своими гражданами, что это мирные люди. Поэтому чем это продиктовано, какая логика судьи, ну, достаточно как бы сложно. И из приговора, вот я сейчас внимательно вот тоже смотрю, считаю, как-то не прослеживается. Судья, наоборот, там говорит, что ничего такого разжигающего вражду, ненависть, рознь, еще чего-то, этого нет. В этом деле это тоже ничего нет. Ну, может быть, конечно, там что-то возобладало, не знаю так, но, по сути, сейчас просто последний, не знаю, там месяц-два какая-то действительно практика складывается. Ну, вот последние 2 приговора по Крыму. Ну, Крым, как бы, понятно, там чуть-чуть, что вообще как бы рассматривают, что свидетели ГУ, что там и крым-мусульманские течения, что чуть ли не это за деление как-то Крыма, хотя никогда свидетели ГУ ни в каких там политических этих они не вмешиваются и не противопоставляют себя с государством. Поэтому с чем связано здесь Пскове, такой жесткий приговор, трудно так ответить.
А насколько, по-вашему, сыграл роль тот факт, что Шпаковский отказался признать свою вину?
Ну, это изначально как бы было, но во многих других делах, которые в России есть, там же тоже видим, что свидетели Иеговы, они считают, что они никакого преступления, ну, не совершали. Ну, в чем как бы признаваться, что они мирно исповедуют свою религию, отказаться отречься от веры, но они как бы так это воспринимают. Но в некоторых случаях там следователи еще как-то здесь делили, ну, по крайней мере, сам Геннадий рассказывал, что ему предлагали в том, что давай на особый порядок, просто признай, что деятельность как-то продолжила, не надо просто подтвердить какие-то, что ты свидетель Иеговы и так далее, мы будем считать, что ты чуть ли не вину признал. Но ей даже в обвинительном заключении следователь ФСБ, она же не избирала ему там заключение под стражу в СИЗО, то есть не считала его настолько там социально опасным, что он куда-то скроется, убежит, такую серьезную опасность, продолжит заниматься преступной деятельностью, хотя он не скрывал, что он свидетель Иеговы, и исповедует свою религию, он все равно молится, петь песни, еще что-то, он как бы будет, но его не стали там в СИЗО заключать. Поэтому даже следователь надеялась, что приговор не будет связан с лишением свободы. Она даже открыто говорила об этом как бы Шпаковскому. И надеялась, что таким суровым приговор не будет.
Вы наверняка были знакомы перед этим делом с делами других последователей, свидетелей Иеговы. На чем вы строили стратегию защиты? И существует ли вообще хоть какая-то стратегия, способная действительно по-настоящему защитить права тех, кто обвиняется в принадлежности к этой сейчас запрещенной в России организации?
Вот я сейчас несколько как бы решений приговоров или обвинительных заключений видел. Но везде вообще разная конструкция почему-то. Если это преступление исповедовать, ну, религию свидетелей Иеговы, скажите как бы об этом прямо. Но если это не так, то люди задаются вопросом, а как они могут тогда свою религию исповедовать? И сама судья и в этом процессе тоже говорила, что свидетели Иеговы уже не могут просто, может быть, как православные, сидеть дома, как-то поклоняться иконам и так далее. Им понятно, что нужно там встречаться со своими соверующими. Но и Конституционный суд тоже сказал о том, что существо религии, оно без того, чтобы исповедовать совместно, исповедовать свою религию, там, молиться, говорить о своих взглядах, убеждениях. Но, по сути, тогда это будет не религия. И судья и в приговоре тоже это как бы описала. Но она, ну вот с моей точки зрения, ну вот так чисто профессионально, что обвинение изложило свою точку зрения, что Шпаковский якобы продолжил деятельность местной религиозной организации свидетелей Иеговы, которая запрещена в городе Пскове. Но здесь в приговоре судья произвела такую подмену. Она сказала, нет, суд установил, что деятельность местной религиозной организации не была продолжена, Шпаковский не продолжал, а была продолжена деятельность религиозной группы. Но это совсем другое, он в этом не обвинялся. Поэтому, ну, я не знаю, ну, даже по формальным таким причинам, апелляционная инстанция, по сути, должна отменить приговор. В других, не знаю, делах свидетелей Иеговы судьи часто изменяют вообще и формулировку, и переквалифицируют сами части статьи там 282, ну то есть стараются, понимая, что это не преступники, а стараются либо как-то смягчить, либо, ну, сделать все, чтобы это не было связано с лишением свободы. А здесь мы видим, ну, наоборот, какое-то ужесточение.
Я беседовал с адвокатом приговоренного к 6,5 годам колонии и иеговиста Геннадия Шпаковского Орли Чемировым. Вы слушаете «Радио Свобода». Следственный комитет в оккупированном России Крыму передал в суд дело депутата Верховной Рады, бывшего советского политзаключенного, лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева. Его обвиняют в незаконной попытке въехать в Крым в мае 2014 года, а также в незаконном приобретении боевых патронов и небрежном хранении огнестрельного оружия. О передаче дела в суд не сообщили ни адвокатам, ни самому обвиняемому. Джемилев выступил против аннексии Крыма России в 2014 году, за что российские власти запретили ему въезд в Крым и в Россию. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Мустафа Джемилев рассказал, что считает дело против него актом запугивания, связанным с его политической позицией.
Я хотела бы в первую очередь попросить вас прокомментировать вот ситуацию вокруг того, что Следственный комитет России передал в суд дело против вас. Как вы оцениваете вообще эти действия?
Они это возбуждали еще в 2016 году. По всем вот этим статьям. Это незаконное хранение оружия, попытка незаконного перехода государственной границы Российской Федерации. С точки зрения юридической очень непонятно, но с точки зрения вот практической Все это я связываю с заявлением о нашем о планах совершить марш, пеший мирный марш на территории Крыма с материковой части Украины. Сейчас в Крыму идут массовые такие предупреждения всех, кто там, о том, что если они подойдут к границе, то будут привлечены к ответственности. Уже ведется такая профилактическая работа. И одновременно они возбудили снова дела против меня, Рифата Чубарова, Ленура Исляму, поскольку, видимо, считают, что вот это главными организаторами предстоящего марша. Как говорит адвокат Полозов, который ознакомился и, кстати, скопировал все материалы дела, большой объем материалов, 11 томов с приложениями, видеоприложениями, объемом где-то 23 гигабайта. Там же вызывает озабоченность также то, что вот по событиям 3 мая 2014 года, когда около 5000 человек приехали встречать, они сделали съемку, видеосъемку всех лиц, ну, вернее, всех событий, и потом, я смотрю в деле, они по кадрам каждого человека, кто там присутствовал, выделяют в отдельные производства, и там говорится, что в отношении этих лиц, которые в 2014 году приезжали встречать, дела выделены в отдельные производства. То есть речь может идти о планах массовых репрессий, по меньшей мере, где-то за несколько тысяч, против нескольких тысяч человек. Но, опять-таки, это, видимо, в порядке запугивания. Вообще-то, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, вот эти деяния, будь то хранение оружия, ну, я уже не говорю о том, что они вообще не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации, потому что речь идет об оружии, о патроне, которое еще было до оккупации Крыма. Они не могут никак его предъявлять, но Россия такое государство, делает, что хочет. И по всем вот этим статьям, которые мне инкриминируются, это 322, часть 3, это попытка перехода границы, 224, 222, в соответствии с Уголовным кодексом они подпадают под истечение срока давности. В любом случае, даже если бы, скажем, с точки зрения их законов, если бы даже привлекали к ответственности, он не несет уголовной ответственности. Но, тем не менее, вот они помпезно сообщили всему миру, что привлекают к уголовной ответственности, рассказывали о следствии, потом о завершении следствия, теперь о передаче в суд.
Вторая часть обвинения, она касается действительно вот оружия, о котором вы уже упомянули. Речь идет, я так понимаю, о ситуации, которая связана с вашим сыном. Но вы говорите, что да, это произошло действительно в мае 2013 года, когда Крым еще не был аннексирован.
Во-первых, там у них претензии на то, что разрешение на карабин у меня есть, а вот на патрон карабина, оказывается, нет. Ну, они просто зашли в мой дом, в мое отсутствие, и не обнаружили вот это разрешение на патроны. Разрешение на оружие у них есть, там информация и сам документ о разрешении, а вот на патроны, оказывается, нет. Но в соответствии с российским законодательством, оказывается, и на патроны, и на оружие отдельно нужны какие-то разрешения. В украинском законодательстве такого нет. Если приобрел оружие, то ты предъявляешь это разрешение, и в его магазине можешь покупать к нему патроны. А в России, оказывается, нет. Оружие было приобретено еще в те бандитские времена, в 90-х годах. Тогда, оказывается, по их логике, получается, я должен был спрашивать разрешение у России на приобретение патронов. Вот такой вот абсурд какой-то.
Я бы хотела еще спросить у вас по поводу недавнего решения властей аннексированного Крыма национализировать земли, которые принадлежат гражданам Украины. Насколько я понимаю, вы являетесь гражданином Украины, и у вас есть недвижимость в Крыму. Как вы оцениваете эти действия, и означает ли это, что вы лишитесь имущества, что таким образом вас лишат практически того, чем вы в Крыму владеете?
Да, они так все земельные участки людей, которые вынуждены были покинуть территорию Крыма или отказались принимать российские эти аусвайсы, паспорта, они находятся в подвешенном состоянии. То есть, когда власти захотят, они могут его изъять. Вот такое дело. Хотя это не предусмотрено законодательством Российской Федерации, это нововведение. И кроме того, я хорошо помню, в 2014 году сам Путин говорил, что частная собственность, неприкосновенна, то есть никто посягать на собственность людей после оккупации, то есть присоединения, как они говорят, присоединения, не будет. Но сейчас идет нарушение его обязательств тоже.
С лидером крымско-татарского народа, депутатом Верховной Рады Украины Мустафой Джемилевым, беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве суд избрал меру пресечения задержанному актеру Михаилу Ефремову – домашний арест. Авария с участием Ефремова произошла в центре Москвы вечером в понедельник. Автомобиль, за рулем которого он находился, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, умер в больнице. Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения» и повлекшая по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с координатором общественного движения «Синие ведерки» Петром Шкуматовым о том, как следует бороться с вождением в пьяном виде и о безопасности российских автодорог даже в центре столицы.
Петр, вот по вашим оценкам, те штрафы, которые есть за вождение в нетрезвом виде, то уголовное наказание за ДТП в нетрезвом виде, этого достаточно?
Уголовное наказание за ДТП, которое было совершено в нетрезвом состоянии, оно уже практически приравнено, если человек погиб, к умышленному убийству. То есть от 5 до 12 лет тюрьмы. То есть даже если человек умышленно убил какого-то другого человека, он получит, скорее всего, приблизительно похожий срок. Но надо учитывать еще аварии, в которых водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Такие тоже есть. И в таких авариях погибло еще 42 человека, ранено 1348. ДТП же почти 1000 таких. То есть 3000 ДТП с подтвержденным опьянением и 1000 ДТП, где водители отказались от прохождения теста. О чем это говорит? Это говорит о том, что какое бы ни было жесткое наказание, ну, можно, вот как сегодня многие люди предлагают, там, пожизненно лишать, расстреливать, в тюрьму сажать. Но, слушайте, если инспекторов ГИБДД, которые должны это контролировать, сократили, то какое бы ни было жестокое наказание, люди видят, что инспекторов ДПС на дорогах практически нет. И кто будет это контролировать?
Сегодня много читала комментариев о том, что дорожная инфраструктура в России в целом и в Москве, в частности, способствует таким ДТП. Вы с этим согласны?
Абсолютно правильно. Дело в том, что у нас сами улицы способствуют тому, что любые ошибки водителей приводят к очень серьезным трагедиям. Здесь никто не оспаривает то, что Ефремов грубейше нарушил правила дорожного движения, сел нетрезвым за руль, сильно нетрезвым. Но дело в том, что вот это несовершенство улично-дорожной сети, отсутствие разделительных барьеров в этом опасном участке, оно приводит к тому, что тяжесть последствий от аварий резко увеличивается. На этом участке, где произошло вот это трагичное ДТП, аварии происходят с пугающей частотой. Дело в том, что там геометрия улицы способствует тому, что происходят мелкие аварии, средние или даже тяжелые ДТП. Если вы посмотрите по карте ДТП, то вы увидите, что это место, так называемое, очаг концентрации ДТП, опасный участок, но там никто ничего не делает для того, чтобы сделать его безопасным. Для того, чтобы он был безопасным, там нужен разделительный барьер. Но, к сожалению, власти Москвы занимаются чем угодно, но только не строительством вот таких элементов безопасности. Если бы на этом участке был бы разделительный барьер, то Ефремов бы просто разбил бы свой автомобиль. И мы бы смотрели кадры, как инспекторы лишают его водительского удостоверения, не более того. А сейчас из-за того, что там вот этого разделительного барьера не было, погиб человек. Человека уже не вернуть. То есть ситуация из плохой превратилась в очень плохую или даже ужасную. Таких мест в Москве десятки. И, к сожалению, мы все про них знаем, но никто ничего не делает.
Петр, я понимаю, что вы не социолог, но вы живете в России, общаетесь с другими людьми, изучаете, видимо, тему. Вот как общество относится к тому, что кто-то может выпить и сесть за руль?
Ну, вообще, на самом деле, в России очень неоднородное общество, в зависимости от региона, разные отношения. Например, в южных регионах, то есть, допустим, Краснодарский край, там, Крым, ну, вот отпускные регионы, там к употреблению алкоголя, ну, легкого алкоголя, вина, пиво и совмещение этого с управлением автомобилем относится довольно-таки лояльно. В то же самое время, чем севернее, тем крепче напитки, и тем более жесткое неприятие мы видим именно употреблению алкоголя за рулем. Я, кстати, вижу эволюцию отношения людей к пьянке, ну, наверное, за последние 15 лет. Она поменялась из толерантной, относительно толерантной, я имею в виду Москву, Санкт-Петербург, вот такие вот регионы, к тотальному неприятию этого явления в целом. Доходит дело до того, что люди, которые признаются, что выпили бокал вина, ну, это, я считаю, сам абсолютно нормально, то есть, ну, это не считается, что человек прямо пьяный сел за руль. Ну, в Европе, допустим, практически это принято, выпить за обедом бокал вина, ну, и никто тебе ничего не скажет, что тебе нельзя садиться за руль. Доходит до того, что на таких людей набрасываются, критикуют, и если это публичные люди, то их всячески, как это сказать, в общем, хейтят и в сети, и в средствах массовой информации. Все-таки отношение очень серьезно изменилось в сторону неприятия алкоголя за рулем за последние 10-15 лет, и этот процесс, он продолжается, продолжает идти прямо на наши глаза.
Ирина Ромалийская беседовала с координатором общественного движения «Синие ведерки» Петром Шкуматовым. Идея сокращения финансирования и даже роспуска полиции, получившая поддержку в нескольких крупных американских городах, оказалась в центре политического внимания в Соединенных Штатах после того, как президент Дональд Трамп и республиканцы заявили о том, что демократы готовы поступиться безопасностью американцев. Демократы отвечают, что они не намерены отказываться от полиции. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Призыв лишить полицию финансирования впервые зазвучал во время протестов после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией в Миннеаполисе 25 мая. В воскресенье 7 июня Миннеаполисский городской совет пошел на небывалый шаг и выполнил пожелания протестующих в наиболее чистом виде. Он решил распустить городскую полицию. «Мы привержены идее демонтажа полиции в ее нынешнем виде и созданию с помощью горожан новой модели безопасности, которая поможет нам обеспечить реальную безопасность в городе», заявила председатель горсовета Лиза Бендер. Чем намерены члены горсовета заменить полицию, пока не ясно и им самим. Лиза Бендер объяснила, что часть полицейских функций могут взять на себя другие городские службы, поскольку большая часть звонков в полицию связана с акциями психически неуравновешенных больных людей, которым требуется помощь медиков, а не полицейских. Глава горсовета затруднилась ответить на вопрос о том, что делать, кому звонить горожанам, оказавшимся, например, жертвой грабителей. Мэры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса объявили о намерении значительно сократить огромные бюджеты своих полицейских управлений и направить эти средства на финансирование социальных программ для этнических меньшинств и молодежи. И хотя мэры нескольких других городов отвергли идею, от нее публично открестился бывший вице-президент Джо Байден, который должен вскоре стать официальным кандидатом в президенты США от Демократической партии, президент Трамп заявляет о решимости защитить полицию. «Не будет никакого сокращения финансирования, не будет никакого демонтажа нашей полиции», заявил Дональд Трамп в понедельник. «Иногда мы видим ужасные вещи, свидетелями которых мы стали, но 99% полицейских – замечательные люди». По данным американских СМИ, в окружении президента идет дискуссия о том, стоит ли ему публично подчеркнуть свою приверженность традиционному республиканскому тезису защиты законности и порядка и выступить с обращением к стране. Пока решение не принято. Между тем, специалисты подчеркивают, что нет четкого представления о том, что стоит за призывами не финансировать или даже распустить полицию. «Есть призывы не финансировать, демилитаризовать и распустить полицию», говорит в интервью газете Wall Street Journal Крис Бёрбен, сотрудник Центра за справедливые действия полиции. «Все они означают разные вещи для разных людей. Я думаю, что сокращение было бы полезным, если бы под сокращение попали средства, способствующие милитаризации действий полиции, на которые приобретаются танки, средства разгона демонстрации, слезоточивый газ и другое подобное оборудование. Таким образом, мы сможем ограничить действия полиции определенными рамками». В понедельник бывший вице-президент Джо Байден четко отмежевался от активистов, призывающих прекратить финансирование полиции. «Нет, я не поддерживаю сокращение финансирования полицейских», – заявил Джо Байден. «Я поддерживаю федеральное финансирование полиции на основании того, действует ли она, основываясь на стандартах порядочности и благородства, и демонстрирует ли она способность защитить общество и каждого из его членов». Законодатели-демократы делают ставку на реформы полиции. В понедельник они внесли в Палату представителей законопроект, согласно которому будет проще привлечь полицейских, обвиняемых в неоправданном применении силы к ответственности. Полиции будет позволено использовать оружие только в качестве исключительной меры. В законопроекте предусмотрены меры, которые помогут выявить незаконные действия полиции. Пока неизвестно, поддержат ли предложение республиканцы и президент Трамп. Законодательные собрания штатов и городские советы ужесточают правила поведения полиции, запрещая, например, удушение, опасный для жизни прием, который продолжает использоваться полицейскими при задержании. Согласно опросам общественного мнения, армия и полиция – два государственных института, к которым большинство американцев продолжает испытывать доверие. Негативные рейтинги президента, Конгресса, прессы несравнимо выше, чем негативные рейтинги полиции. Опрос, только что проведенный институтом Гэллоп, показал, что 68% жителей самого криминогенного района Чикаго, который является лидером в стране по числу убийств, хотели бы увеличить присутствие полиции на улицах их города, несмотря на недоверие к ней. По словам аналитиков, на фоне таких настроений защита полиции может оказаться политическим козырем для президента Трампа, которого сейчас в среднем поддерживает лишь около 42% американцев.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 10 июня. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.